Если он, к примеру, страшился гнева атамана, то редко-редко страшился на самом деле. Больше показывал, что страшится. Он не боялся, он любил, и если бы он когда-нибудь понял, что атаман совсем сбился с пути истинного, он лучше убил бы его ножом в спину, чем своими глазами видеть, как обожаемый идол поклонился и скоро упадет. Сегодня утром Ларька открылся Федору. Он придумал, как умертвить княжну. План был варварски прост и жесток. Княжне разрешалось входить ее брату, молодому гордому князьку. И он иногда редко заходил. Пусть он войдет к сестре в шатер и задушит ее подушкой. За это Ларька, клятвенное слово, сам возьмется освободить его из неволи. Здесь Астрахань, здесь легко спрятать князька, а уйдут казаки, воеводы переправят его к отцу. Объяснение простое. Князек отомстил атаману за обиду. У косоглазых так бывает. Федор изумился такой простоте. «Да задушит ли? Сестра ведь?» «Задушит», — я говорил с ним. Ночью через толмача говорил. «Только боится, что обману, не выручу». «А выручишь?» «Не знаю, может, выручу. Это потом. Надо сперва эту чернявочку задавить. Как думаешь?» «Надо ведь?» «Давай», — после некоторого раздумья сказал Федор. Так они порешили сегодня утром. «А куда он ее сейчас-то повез?» — продолжали негромко беседовать есаулы. «Зачем? Перед воеводами, что ли, выхвалиться?» «Черт его знает! Нарядил!» Посмотрели на княжну. Княжна грустила по няньке своей, которую решил этой ночью фрол Минаев. Няньку так и не вытащили из воды, оттолкнули плыть. Подошел Стырь. Судя по глазам, он уломал Ваську. «Ну?» — спросили его из есаульской группы. «Не велел, казачки», — весело сказал Стырь. «Ни в какую. Всяко пробовал. Уж и так, и эдак подкатывался. Нет». «Ничего, потерпите, ребята. А то правда, на такое дело идем». «А ты где-то уж урвал», — с завистью сказал Мишка Ярославов. «Ишь, как разговорился, тут на свет белый глядеть неохота, а он еще траторит. Урвал?» «Урвал», — сознался Стырь. «Хлопец один. Должок отдал». «Кто б мне тоже должок отдал», — вздохнул Мишка. «Потерпите», — благодушно посоветовал Стырь. «Вот побываем у воеводы, потом уж разговеемся». Тем временем Степан махнул рукой. А минутой раньше он же, Степан, пока Исаулы разговаривали между собой, велел сказать Ивану Черноярцу, чтоб он ссадил на берег молодого князька, которого тоже готовили с собой в посольство. Иван с недоумением поглядел соседнего струга на Степана. Тот кивнул головой, подтверждая, что да, сади. Иван свел нарядного князя и отдал казакам, которые оставались. Зачем так сделал атаман, Иван не понял. И никто не понял. Потом уж позже многие догадались, чтобы князь не знал о горькой участи своей сестры и нигде бы не рассказывал, что ему довелось видеть. Головной струг, а за ним остальные выплыли из Болды в Волгу. Сразу набрали хороший ход. Степан сидел в той же позе, привалившись боком к борту, посасывал трубку. Изредка взглядывал на Исаулов, видел, что шушукаются. И уж знал, какие они там разговоры ведут. Княжна сидела одна, она даже похудела за эту ночь. Исаулы все разговаривали, в сторону атамана не смотрели. А Степан уже неотступно смотрел на них, и взгляд его стал нехороший, внимательный. Он вздохнул. и вдруг вскочил и, шагая через нашесть, быстро пошел к ним. И Саулы невольно поднялись навстречу. Лазарь Тимофеев потрогал саблю. «Прячьте фрола!» — тихо закричал Степан, хватая первого попавшегося за грудки. Им оказался Федор Сукнин. Степан толкнул его. Тот споткнулся сзади, о нашествие, грохнулся. «Грабину вашу! Кровь!» Еще один Исаул полетел от сильного толчка. Мишка. «Жалко фрола? А я вам кто? Я атаман или затычка? Мной помыкать можно? Собаки! Шепчетесь тут!» Двое успели выхватить сабли, вскочивший Федор и Ларька. Федор прямо пошел на Степана. Ларька оказался сбоку и тоже двинулся к атаману. «А, вдруг вовсе тихо, как-то даже радостно, — сказал Степан, и в руке его сверкнул косой белый огонь. «Ну?» Никто не заметил, как выхватил саблю подоспевший Иван Черноярец. Увидели только, он махнул рукой. Тонкий, короткий звяк, и сабля Федора Сукнина перелетела через борт и булькнула в воду. Иван вышиб ее у Федора. И он же заслонил Федора и оказался перед Степаном. Федора оттолкнул дальше назад Мишка Ярославов, ибо Федор, очутившись без сабли, засуетился рукой у пояса, где пистоль. «Миротворец!» — тихо и вкрадчиво сказал Степан. «Ну? Спас атамана? Спас?» И шел на Ивана страшный, белый. Губы его покривились обидой, тряслись, он никак не мог ими улыбнуться. «Уймись!» — шальной крикнул Иван. «Что ты делаешь? Ать!» Степан резко качнулся в бок. И Ларька чудом уцелел, увернулся. Все же концом сабли Степан черкнул Ларьку по руке. «На-ка!» В момент, когда Степан повернулся к Ларьке, Иван кинулся на Степана, растопырив руки, хотел схватить. Степан с нечеловеческой быстротой нырнул ему под руку и подставил ногу. Иван упал, но сабли не выронил. Крутнулся лежа, поднял саблю, чтобы заслониться ею от неминучей смерти. Но сабля атамана уже взлетела над ним. «Пропал, казача!» — крикнул Степан Черноярцу. В этот момент грянул выстрел. Степан с силой всадил саблю в дно стружка на четверть от Ивановой головы. Только после этого повернулся на выстрел. «Кто стрелял?» «Я», — сказал Иван Аверкиев. «Хотел... Куда метил? В руку?» «Саблю, батька. Святой крест в саблю. Хотел выбить». Степан сел на лавку, сплюнул за борт. «Ну, повоевали, и будет». Ядовитая злая тоска, которая с утра ела сердце, схлынула. Легко стало. «Рассказывайте, чего вы тут шептались?» Случившееся произошло с такой быстротой, что не все сразу опомнились. Отовсюду, со всех стругов на атамана, во все глаза смотрели казаки. Атаман махнул им. «Гребите!» «Садись!» — пригласил Степан Исаулу. Он даже повеселел. Так легко сделалось на душе. «Ларька, покажи руку!» «Как мы ее там?» «На атамана с саблей? Бесстыдник! Что я, рубить, что ли, стал бы?» «Показывай руку!» «А чтоб ты стал, причесывать?» «Плашмя бы достал, чтоб руку отсушить. Показывай рану, я тебя отсушу». Нашелся. Ларька, морщась от боли, стянул рукав кафтана, разорвал рубашку. Подошел к Степану. Тот оглядел рану. Рана была незначительная, даже до кости не достала. «Память, Ларька! Не крадься сбоку, ходи теперь с зарубкой». «Ты сдурел, Степан», — с упреком сказал Иван. «Так можно заикой сделаться. Чего взбесился-то? Ты хоть зараньше сказывай. Буду пужать, — попросил Стырь, — а то я чуть в штаны не наделал». «Будет про это», — сказал Степан. Помолчал. Посмотрел на реку, на безоблачное небо, промолвил вроде как с сожалением. «Ясно-то как, господи! Конец лету!» Глянул на Исаулов, остался недоволен. «Ну, пошли глаза пялить. Ведра, говорю, стоит. Стало быть, хорошо, и нечего глаза пялить». Исаулы молчали. Таким они своего атамана еще не видели. На глазах двоился, то ужас внушал, то жалость. Степан поднялся, пошел в нос струга. На ходу легко взял княжну, поднял и кинул в воду. Она даже не успела вскрикнуть. Степан прошел дальше, самый нос позвал. «Идите ко мне!» Он сел, опять привалился боком к борту. Коротко глянул на воду, куда без крика ушла молодая княжна. В глазах на миг скинулась боль и тоска. Он отвернулся. Исаулы подошли. Кто присел, кто остался стоять. На атамана боялись смотреть. Теперь уж только боялись. Кому-то да эта княжна отольется слезами, но кто знал, что он так ее маханет? Зная Исаулу, чего он задумал, может, и воспротивились бы, хотя вряд ли. Может, хоть ушли бы на это время. Как-то не так надо было. Не на глазах же у всех. Было ли это обдумано заранее у Степана? Вот так на глазах у всех кинуть княжну в воду? Нет, не было. Он ночью решил, что княжну отдаст в Астрахани. Но после стычки с Исаулами, где он вовсе не пугал, а мог по-настоящему хватить кого-нибудь, окажись перед ним не такие же ловкие, как он сам, после этой стычки разум его замутился. Это был миг, он проходил мимо княжны, его точно обожгло всего. Он наклонился, взял ее и бросил. Теперь он возьмется жалеть ее, тосковать, злиться станет. «Лалька, чего насулили Львову? Перескажи», — велел Степан. «Отдать прапоры пушки», — стал пересказывать Лалька. Это то, что они по научению атамана согласились отдать во время переговоров с князем Львовым у устья Волги. «Сколь?» «Не уговаривались. Сказали, тяжелые отдадим». «Ну, дальше?» «Я сырь, струга морские, припас, но припас из стругов царицыня. Служил их людишек, какие с нами, он говорит, отпустить. Как же мы без припасу останемся?» Встрял черноярец. «Погоди, и шо? Бить челом царю за вины. Без того, мол, не пустим на Дон. Царь, мол, сих тоже спросит, зачем. Иван, сколько пушек у нас?» 42 всех. И шо чего, Ларька? Рухлядь какую на бусах взяли. И шо? Все вроде. Ну, к присяге станем, само собой. Мишка списал, чего удар везем? Списал. Живо откликнулся Ярославов. Ну-ка. Воеводе, бархат красный заморский 6 бунтов, 9 тюков софьянов, в тюку по 5 софьянов. 3 килима рытых, кутни с травами, 4 косяка, линты золотые 40 аршин, недолиски 3, сниски с яхонтом 2, дорожки с золотыми травками 30 аршин, кружева шемахинские с золотом и серебром 2 стопы, чашки золотые 13, 30 юфтей шемахинских в 4 узлах. Этому воеводе везем второму. 40 юфтей шемахинских 5 узлов, 10 косяков кружев с золотом и серебром, 2 какие-то книги, ковер большой турецкий с шелком, 3 штуки бархату золотного, еще сундук с книгами грецкими, 8 пар пистолей со золотной оправой, 5 косяков тофты струйчатой разных цветов, хрусталей не счесть, шелк. «Насобачился ты в этом деле», — удивился Степан. «Чешет, как поп, обедню».